Сегодня начинается чтение Евангелия от Матфея, поэтому вы читайте всю неделю, а в воскресенье то, что у вас накопится какие-то вопросы относительно Матфея, будем отвечать на эти вопросы, и на это будем строить нашу следующую лекцию. Поэтому у вас впереди неделя, читайте Евангелие от Матфея и ставьте вопросы, познавательные вопросы, или как хотите, в общем. То, что вас будет интересовать, чтобы специально не начну, потому что мы многое говорили относительно Евангелия от Матфея. Поэтому, что вас интересует, об этом мы поговорим. Но все же я хочу начать с того, что в Евангелии от Матфея, в 4 главе, говорится таким образом, вообще построение таково, что он был возведен в пустыню. И там же говорится, что он должен был познать сил супостатов. Теперь, и потом идет сцена искушения. Три искушения. Я заранее хочу вам сказать, чтобы осветить из духовной науки это место. Мы об этом говорили, что значит в пустыню он находился 40 дней. Да? 40 дней, это 4, число 4, указывает на четвертую культуру, но не только на четвертую культуру, на пройденные все 4 культуры. Мы об этом говорили, если вы помните. Да? А когда он находится в пустыне, и 40 дней там он, так сказать, голодал, это означает, я просто напоминаю, потом добавлю одну мысль, продолжу. Голодал, это значит, что он никакую пищу не принимал из пройденных всех этих культур. Он голодает относительно всех четырех культур, потому что там он не находит для себя пищу, потому он голодал. Если бы в четвертой, третьей, второй культуре и так далее была бы воплощена истина, свобода и свободой рожденная мораль, тогда он не голодал бы. Вот там логический ход мышления. А так как он голодает в пустыне с числом, с символическим числом 4, значит, в пройденных четырех культурах он не находит пищу, он голодает. И когда он уже залпал, то есть он почувствовал голод, то есть для того, чтобы уже наградить новую пищу, духовную пищу, вот тогда приступили эти супостаты, да, Люцифер и Ариман. И там написано, он должен был познать Люцифера и Аримана. То есть он должен был познать, по каким причинам четыре культуры превратились в пустыню. Вот это важно. Поэтому он должен познать, в чем суть, почему? Почему уже пустыня? Четыре культуры прошли, там греческая культура, египетская культура, культура мистериальная, да? А почему все пришло в пустынное положение, да? Вы помните, еще Моисей предсказал, что он взял песок в пустыне и сказал этим жрецам, вот во что превратится вся ваша гигантская культура. И вот и надо было ему постичь причины, как действовали Люцифер и Ариман, и как они привели все в пустыню. Вот об этом говорится в 4 главе. Это просто намекаю на это. И тогда начинается познание этих причин. Причина в том, что вы уже прекрасно знаете. Преврати камни в хлеб. Значит, люди четвертой культуры ели камень вместо того, чтобы принять живой хлеб, да? И сказано, что не хлебом будучи, а словом Божиим живет человек, да? И так далее, в общем, два места. Второе искушение – это произвол. Из, на вершине храма находится и бросит оттуда, и там отвечает, что не должно быть вот это самоуправление, и как хочу жить. Одним словом, там точно слово высказано, ставится там точно слово, что не самоуправлением должен заниматься человек, а должен служить Господу. И третье искушение, самое сильное, самое глубокое, потому там говорится, он возвел Иисуса на очень высокую гору, это значит, что уже познание добирается до волевых сфер. И здесь оказывается, что воля полностью заражена властью. И вот он познает, что камень, произвол и власть они прибыли в пустыню, и тогда уже, соответственно, уже начинается совершенно новая эпоха, и этим начинается уже пятая глава блаженства. Остальное мы потом поговорим, когда у вас возникнут какие-то вопросы. Да? А теперь мы пересмотрим, что нам следует сказать из духовной науки, и постепенно войдем, так сказать, в глубину. Мы должны восстановить один вопрос из прошлой лекции. Это к чему пришла философия Гегеля и почему его мышление не стало плодотворным, продуктивным? В чем причина этого состояния? Вообще Гегель поставил точку философского мышления и сказал, что никакая философия не может добраться до истины. Как бы вы ни развивали философию, вам эта мысль, я думаю, что очень знакома. Как бы вы ни развивали мыслительную жизнь, если вы философствуете, если вы опираетесь на земное сознание, на земные понятия, то вы никогда не доберетесь до истины. Человек не сможет постичь истину. А почему он говорил об абсолютном духе? Он говорил, что в человеческом сознании присутствует тот поток мыслительной жизни, который выше субъекта и объекта, который мыслит человек, и человек является ареной для этой мыслительной жизни, которая выше субъекта и объекта. Мы знаем, что доктор отмечает, что Аристотель уже находился все же в противоречии между субъектом и объектом. Он не мог преодолеть это противостояние. А вот мыслительная сила Гегеля настолько возвышается, потому что он есть в философии мистик. Мы об этом говорили. Он погружается в себя, и это погружение в себя, это всегда путь мистик. А выхождение сознания вовне и постижение вот этого всего многосложности, всего звездного мира, всех галактик, всех иерархий, это огромный путь, это путь познания множества. А когда человек погружается в себя, как погрузился Гегель в своем философском мышлении, добирается до абсолютного духа, но это одностороннее постижение. Да? Значит, к чему пришел Гегель? Он высказал удивительную мысль относительно того, что, во-первых, он разработал огромную дисциплину мышления. И доктор оценивает ее очень высоко. Это дисциплина мышления, это тренировка мышления, это обученное мышление, которое дает Гегель. До него никто этого не давал. И это мы должны воспринять, мы должны принять вот эту всю логическую силу мышления, философского мышления Гегеля. Это нам необходимо. Это первое. И второе, он сказал, мыслительная жизнь субъекта не способны к продуктивному мышлению. Вот к этому пришел Гегель. Значит, когда человек субъективно мыслит, он никак не может достичь объективности и продуктивности, что самое главное. Мышление становится абстрактным. Вот это абстрактное мышление, это был последний итог философии Гегеля. И потом доктор говорит нам удивительные вещи относительно того, что а что же стало потом? Философия начала тупеть. Что доктор говорит? Философия перестала развивать свою силу, и так как он наткнулся на этот барьер невозможности познать реальность и истину, и к продуктивному мышлению, тогда мышление стало отступать, и постепенно она притупляется. вместо того, чтобы философская мысль продолжала бы свою жизнь, развивалась бы, добиралась бы до каких-то определенных высот, наоборот. Эта деградация мышления именно зависит от того, что, как мы сказали, человеческие понятия, субъект мышления никогда не сможет достичь до реальности. Знает ли это человечество? Человек это не знает. Человек продолжает свои дневные переживания, мысли, восприятия и так далее, и не думает о том, что находясь во внешней жизни со своими органами внешних чувств, человек никогда не доберется до правды, до истины. И его мышление будет продолжать жизнь, абстрактную свою жизнь. Это большая, великая иллюзия. И потом доктор продолжает. Находим ли мы развитие философского мышления? Он говорит, ни в чем мы не находим, кроме одного момента, одного явления. Мышление смогло прорваться, преодолеть пространственную силу и впервые войти в ту сферу, в которой находится духовная наука. Это является не философией, а это математика. В математике был достигнут прорыв пространственных оков, пространственных преград, и математика преодолела эти все пространственные преграды и начала постигать тот мир, который не пространство. Значит, в сущности математика вошла в духовный мир. Правда, это было абстрактное мышление, но это мышление все же достигло определенных высот, положительных высот. И это приводит доктор пример Лобачевского и Риммана. Их геометрия, в сущности, обрисовывает ту сферу, которая вне пространства находится. И когда мы знаем из геометрии Евклида, что сумма трех углов является 180 градусов, Лобачевский говорит, ничего подобного. Это меньше, чем 180 градусов. А Риман в своей геометрии доказывает обратное. Сумма всегда больше, чем 180 градусов. И они перешли в бесконечность. Значит, мышление, философское мышление, вообще мышление доходит до предела, до констатации того, что невозможно проникнуть за пространственный мир, а вот математическое мышление преодолело это, мышление преодолело эту преграду и входит именно в мир, в пространство бесконечности. Потом там даются определенные формулы, математические формулы, нас это сейчас в данный момент не интересует. Главное, что философское мышление продолжает свою жизнь, свое развитие в математике. А когда ученые начали философствовать, вот там они проявили всю свою тупость, несостоятельность именно опять-таки философского мышления в пределах земного сознания. Поэтому, дорогие мои, мы должны знать, что восприятие органами внешних чувств – это тот предел сознания, через который человек не доходит, никак не доходит до реальности. И отсюда уже мы продолжим уже в сфере, так сказать, духовной науки. У нас в основном 5 органов внешних чувств. Если мы вспомним философию свободы, то мы там находим самую главную идею, что мир – это восприятие. Мир – восприятие. О чем говорит доктор? И что здесь самое важное, что мы должны очень четко осознавать, потому что, когда у нас в группе начали разрабатывать философию свободы, я заметил, что там есть какая-то тенденция не совсем правильная, надо было подправить это. Тенденцию, и в данный момент я там отправил, и здесь хочу это озвучить. 5 органов чувств они воспринимают. Мы воспринимаем глазами, ушами и так далее. Все это, когда мы чувствуем вкус и так далее, это все восприятие. Отсюда уже начинается представление, начинается понятие, и это дает мотивацию нашей воли. Значит, и здесь мы должны, так сказать, осознать значимость философии свободы, и тут же надо сказать, это какая-то определенная часть. Не надо его абсолютизировать. Что я имею в виду? Значит, восприятие есть сфера восприятия. Это внешний мир. Это цвет, звук и так далее, запах и так далее, вкус и так далее. Да? Но человек может воспринять чисто духовный мир. Задача философии свободы заключается в том, чтобы восприятие образовывали представление, мир представления, и они мотивировали нашу волю. Значит, мотивация воли происходит от мышления, от процесса мышления, от представления, потом представление рождает понятия, и эти понятия дают мотивацию нашей воле. В этом заключается задача и вся задача философии свободы. Но что мотивация нашей воли и наших чувств происходит из других источников, это уже чисто духовная наука. Поэтому философия свободы — это основа нашего мышления, то есть мышление, когда мышление дает мотивацию нашей воли. В этом задача философии свободы. Здесь надо очень точно разграничить. Когда мы воспринимаем внешний мир, мы образуем представления, понятия, и этим самым даем мотивацию нашей воле. Это одно. А если мы воспринимаем не внешний мир, а если мы воспринимаем нечто из духовного мира, это тоже мир восприятия. Но это уже дает мотивацию не только нашей воле, но и нашим чувствам, и даже нашему мышлению. Поэтому мы должны сказать, мотивация, происходящая от внешних чувств, мотивация от восприятия духовных миров. Поэтому мы можем сказать, что мотивация для наших переживаний, для наших чувств не обязательно должна произойти от мышления, от понятия. Пример. Если мы воспринимаем, например, то есть, если у нас пробуждается солнечное свечение, мы воспринимаем непосредственно солнечных существ. А это есть мотивация для наших чувств, а не мышления. Мышление потом начинает уже подыскивать этому восприятию представление, но это не является мотивацией наших переживаний. Мотивация происходит от духовных органов восприятия. И это, в этом задача уже духовной науки, а не философии свободы. Когда мы это разграничиваем, тогда мы знаем, задача философии свободы и задача вообще духовной науки, это задача антропософии. Разумеется, философия свободы тоже является частью антропософии, но вот в этом разрезе, в этой классификации. Наша воля может принять мотивацию не от мысли, а от переживаний, от чувств, от грудной клетки, от сердца. Когда мы что-либо чувствуем и, например, воспринимаем в чувствах, это может быть мотивацией для нашей воли. Это и во внешнем мире происходит, и это происходит во внутреннем мире. Теперь, точно, совершенно точно, а каковы органы внешних восприятий духовного мира? Это лотос. Наташа. Это лотосы. Двухлепестковый лотос. 16-лепестковый около горла. 12-лепестковый около сердца. 8-10-лепестковый это солнечная система. И так далее. Потом идет 8, потом 6, потом 4, потом один лотос. Его называют 1000-лепестковый. Когда весь человеческий организм воспринимает духовный мир в универсальном аспекте, да? А если мы припомним, мы должны вспомнить слово антропософия, то это значит, что мы можем задействовать все наши духовные органы, лотосы, для восприятия духовного мира. И антропос, человек, может все свои лотосы оживить, пробудить и тем самым воспринять уже весь духовный мир, небесную иерархию и так далее. Да? Это задача антропософии. Задача антропософии раскрыть и пробудить не только, обострить не только наши умственные способности, но и наши божественные органы восприятия внешнего духовного мира. Поэтому мы, так сказать, отдаляемся от материализма. Когда мы останавливаемся, вот мышление есть, мотивация, наличие воли, здесь подкрадывается внешнечувственное восприятие и представление понятия земного порядка. А мы точно должны знать, что мы воспринимаем не только физический мир, но и мы можем воспринять духовный мир через наши лотосы. И Евангелие, и антропософия являются книгами посвящения. А так как это книга посвящения, то они пробуждают наши внутренние органы, конкретно наши лотосы. Девять блаженств, дорогие мои, они пробуждают наши внутренние божественные органы. Это не просто блаженные нищие духом, блаженные плачущие, блаженные страждущие, блаженные миротворцы, блаженные служители в жизни небес и так далее. Это все пробуждает наши внутренние органы, чтобы мы воспринимали бы не только внешне чувственный мир, это так элементарно, примитивно, но самое главное, что мы пробудили бы наши духовные внутренние органы, и тем самым мы воспринимали бы, потом это восприятие дает мотивацию нашей голове, в духовном смысле, нашей грудной клетке, это сфера чувств, и потом сфера воли. Поэтому мотивация воли может происходить от самого волевого восприятия. А разве воля не может воспринять? Да? Даже можно просто представить. А разве чувство не воспринять? Вообще чувство, вообще это мир восприятия. Да? В основном женщины как воспринимают? Через чувство. Надо любить, конечно, надо любить, но надо любить, исходя из правильного постижения, из правильного восприятия. Сфера восприятия от головы, от сердца, от воли. Вот это уже полностью охватывает всего человека. Антропос, который имеет задачу пробудить все свои духовные органы. Поэтому мы должны отойти от материализма нашего познания. И в этом Гегель принес большую лепту. Он сказал, что вы вашими внешними восприятиями, это будет мозг, сердце и воля, вы не сможете дойти до правды, до истины. Мышление никак не становится продуктивным. Что должен был сделать Гегель? Один шаг, который сделал математик. Перешел из пространственного мира в непространственный мир, перешел в бесконечность. Поэтому в математике определены очень часто с бесконечными какими-то понятиями. Да? Восьмерка – это же бесконечность. Поэтому если в знаменателе ставить бесконечность, то какое число хочешь, все равно получается бесконечный ноль получается. Да? Это математические проблемы. Но в основном мы должны сказать, что очень важно, чтобы мы осознавали. И это действительно, дорогие мои, это очень серьезная проблема. Мы должны отойти от материализма, когда относительно нашего сознания. Сознание должно знать, что опираясь на чувственные органы, мы всегда находимся в тупике. И как доктор говорит, хаос и бездна существует не потому, что мы туда пропали, а чтобы заглянуть и постичь, и больше ничего. Нам не надо туда прыгать, в этот пропасть. Поэтому мы должны точно знать, что если мы опираемся на чувственные органы, мы всегда находимся во мраке. Мы всегда находимся в пределах детерминизма, то есть нереальности. Теперь отсюда идет очень значительное положение. Я к этому хотел привести нашу беседу. Когда мы живем правильно в эфирном центре, когда мы живем правильно по странице, и когда мы живем правильно в физическом теле. Это очень важно, и это опять-таки помогает нам преодолеть внутренний материализм. Потому что материализм закрадывается во всех землях, и это надо осветить, чтобы правильно развиваться. Почему так важно, дорогие мои, слушать музыку, созерцать живопись, воспринимать поэзию? Когда мы созерцаем художественное произведение, слышим и так далее, мы правильно выстраиваем наше эфирное тело. Но здесь огромная проблема возникает с наступлением миссии Михаила. Задача Михаила, я так хочу озаглавить, в чем заключается задача Михаила? Если мы точно знаем задачу Михаила, тогда мы правильно можем развивать наше сознание и возвращать наше сознание. Задача Михаила состоит в том, чтобы мы воспринимали бы прекрасное, то есть художественное, правильным образом, начиная с 20-го столетия, начиная с правления Михаила. Эту проблему мы осветили, поэтому я просто хочу напомнить и пойти дальше. Правильное восприятие прекрасного, правильное восприятие красоты в эпохе Михаила, в эпохе эзотерики, в эпохе Святого Духа обозначает то, что мы встречаем в сцене искушения. Эта сцена искушения – это начало нашего познания, дорогие мои. Потому я с этого начал. Что должен познать Христос? Какие импульсы привели в пустынное состояние сознания человека? Как в личной жизни, так и социальной, так и относительно природы космической. Да? Причина Люцифера Йоима. Задача Михаила – осознать. Это первая задача. Ну, потом видите, пять задач я хочу сегодня перечислить. Первая задача – осознать правильным образом сферу красоты. Сферу прекрасного. То есть художественные произведения. Поэзия, музыка, живопись, проза, архитектура, что хотите и так далее. Так, можем все прекрасное правильным образом осознать, это значит познать люциферическое, армоническое и божественное. Это очень трудная задача. Только тогда может человек действительно выполнить из этого огромной сферы, если человек глубоко будет познавать музыку. Я советую все шедевры послушать Чайковского, особенно Чайковского, даже больше, чем Бетховена, Баха и так далее. Это связано с тем, что удивительно, в России удивительный композитор, просто потрясающий, это Чайковский. Там ни Рахманинов, ни Шостакович, ни Прокофьев, это все даже не скрепили. Чайковский, он и его шедевры надо очень хорошо знать. Фортепианный концерт непременно надо знать. Скрипичный концерт, там 4-я симфония, 5-я симфония, 6-я симфония избрана, я пропел в тот раз мотив и так далее. К чему я это говорю? Когда мы воспринимаем правильным образом искусство, неправильно живем нашими эффирмациями. А когда мы неправильно воспринимаем мир красоты, в эфирном теле закрадывается ложь. Это уже эзотерический анализ того, что происходит у нас, когда мы неразборчиво воспринимаем мир красоты. Нам все равно, мы слушаем Глинку, Дагомирского, Рахманинова и Чайковского, и Бетховена, и когда нам это все равно, это неразбериха, это щель, через которую проходит ложь. А если в эфирном теле проникает ложь, тогда мы неправильно начинаем мыслить. Это, я думаю, что мы должны хорошо знать и признать. Значит, как важно воспринимать правильным образом красоту, все сокровенное взять от Чайковского, от Бетховена, от Шопена, от Шуберта, это все, все шедевры, правильным образом воспринять, потом классифицировать. А потом мы живем в астральном теле неправильно, мы разрушаем наш мир чувств, мир переживаний. И это зависит от того, что находится в Отче наш. Это космическая, макрокосмическая молитва. Там говорится, и прости нам долги наши, так и мы прощаем должникам нашим. Прощение – это сострадание, это сопереживание второго человека, это мистический путь. Мы об этом говорим. Что значит мистический путь познания человека? Когда мы погружаемся в самого себя, мы становимся способными погружаться в других людей. В душу другого человека заглянуть, и не только заглянуть как в хаос, а перейти в душу. Это все мистический путь. И это зависит от силы сострадания к человеку. Когда мы действительно начинаем сострадать, тогда мы перестаем осуждать людей за любые какие-либо качества и породы. Вот априорно взять человека, как сострадающего человека, как сострадающего человека, вообще как душу человека, без всяких причин, там он преступник или непреступник, святой, или просто как, просто всем относительно, ко всем относительно, ровно относительно, то есть сострадательно. Это значит, мы правильно живем в нашем астральном теле. А когда мы живем в нашем астральном теле, мы приготавливаем наше астральное тело для восприятия космической музыки. Это уже один очень большой шаг в высоту для познания мира красоты. Тогда уже приходит другой мир красоты. Космический мир красоты, восприятие космической музыки, космических чувств, космического цвета и так далее. Да? Тогда в нашем астральном теле не проникает мрак. В эфирном теле проникает ложь. А как мы живем правильным образом в физическом теле? Вот способ жизни всех материалистов. Они живут полностью в физическом теле, все, физические органы, все. А как правильно жить в физическом теле? Мы должны носить высокую добродетель. Не об этом говорили, просто напоминаю, это родитель справедливость. Когда мы очень глубоко воспринимаем справедливость, то неправильным образом живем в физическом теле. Я хочу спросить, а откуда мы взяли это качество справедливости?
От Сатурна.
Молодец, от Сатурна, да. Значит, пройдя весь Сатурн, древнее Солнце, древняя Луна, в нас уже присутствовало вот это великое качество. Качество справедливости, это чувство помогает нам, благодаря этому чувству справедливости, мы живем правильным образом в физическом теле. Теперь я по-другому поставлю вопрос, чтобы вы увидели всю сложность этой проблемы. Это не так просто. Я как вообще ничего просто. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Когда это происходит у нас? Когда мы действительно воспринимаем идею реинкарнации, идею кармы. Когда пропадает в нас чувство осуждения. Или когда мы очень хорошо видим какие-то пороки в другом человеке, да? В глазу и в чужом глазу не видишь того, что да, и так далее, это вспомните с вами, да? А когда это происходит? Когда наше сознание действительно внедряется идея реинкарнации, идея кармы. Когда уже оно превращается в наш инстинкт, в положительном смысле, когда корни пускаются в наше сознание от идеи реинкарнации кармы, мы как только соприкасаемся с каким-то недостатком, мы моментально у нас есть, рождается чувство не осуждения, а страдания. И это освобождает от осуждения. Поэтому начинается с седьмой главы. Не осуждайте, добежа сила на вас не напала обратно. Да? Не осуждайте, не будьте судьями. Да? Не судите, не будьте судьями. Это здесь подразумевается идея кармы, идея реинкарнации. Так же, как подразумевается Отче наш. И прости нам долги наши. Как и мы прощаем. А когда мы прощаем долги? Когда мы хорошо знаем, что существует идея реинкарнации. Все от прошлого, и не только все, но все для будущего. час страданий мы принимаем, а как наследство нашей прошлой жизни, и другая часть наших страданий и боли – это к будущему. Для будущего пути мы очищаем уже будущую карму, и нельзя сказать, что вот он страдает, потому что в прошлой жизни он нарушил что-то. Так нельзя думать. Доктор обычно говорит, что думайте о будущем скорее, чем о прошлом. А когда у нас очень глубоко внедряется познание того, что человек живет очень много раз, у нас пропадает чувство осуждения. И должно пропасть. Если как-то серьезно, но это связано именно с годами. Потом же чувство того, что человек много раз живет, и все он исправит. А почему мы говорим, что и прости нам долги наши? Почему отец должен просить? Потому что в инкарнациях мы это все за каждое слово дадим ответ, да? Не только за каждое слово, но за каждое поступок. Правильно, да? Потом, почему отец прощает? Потому что он знает и те в инкарнации, и почему мы должны прощать? Потому что также нас должно очень глубоко внедриться идея реинкарнации. Когда ты осуждаешь, когда ты не понимаешь, что человек много раз живет, вот тогда ты осуждаешь. И мы это должны точно осознать. И это освобождает от материализма, от неправильного мышления, неправильного восприятия, неправильной мотивации для наших чувств. Значит, мотивация для наших чувств является не разум и не какое-то понятие, а точное осознание идеи реинкарнации. Когда мы преодолеваем вот этот порог в нас, порог осуждения, тогда мы знаем, что существует реинкарнация. Когда проникает очень глубоко идея того, что человек много раз живет, много раз будет жить, то зачем его осуждать? Все, на своем месте, за каждый поступок, за каждое слово. Доктор говорит, если человек поднял руку на другого человека, это поднятие руки настигнет его в следующей инкарнации, даже еще в следующей жизни. Поэтому, если мы действительно хорошо знаем идею реинкарнации, нам легко преодолевать чувство осуждения. А этот порог глубоко сидит. Почему? Потому что этот порог сидит в сердце, а не в голове. Упразднить его происходит опять-таки от восприятия сострадания, от восприятия правильного понимания человеческой жизни. Зачем ты осуждаешь? Ты неправильно понимаешь человеческую жизнь. А это самый большой недостаток человека. Антропос, София. Человек должен нести мудрость. И тогда он правильно воспринимает человеческую жизнь. Посмотрите, весь мир осуждения улетает от нас. Весь этот хлам и душа становится свободным. От чего? От осуждения. И прости нам долги наши, здесь подразумевается прямо идея реинкарнации. Насколько мы чувствуем глубоко то, что человек очень много раз живет. От этого зависит, насколько мы свободны прощать или осуждать. Да? Огромная победа души, когда душа отстраняет чувство осуждения из познания реинкарнации и кармы. Мы еще раз остановились на эту идею, хотя мы прекрасно знаем, что существует реинкарнация и кармы, но до какой глубины мы это знаем? Это знание убирает ли в нас чувство осуждения? Вот этим вы проверяете себя, насколько в вас сидит чувство осуждения. То есть чувство непонимания того, что человек живет много раз. Теперь с другой стороны. Когда мысль поднимается до высоты, определенной высоты, тогда мысль чувствует сет. Значит, если мы в нашем мышлении не чувствуем освещения, то значит, пока мысль не поднимается до определенной высоты. Это опять-таки для самопознания. Поэтому, дорогие мои, жизнь в эфирном теле правильным образом, это говорит о том, что мы правильно воспринимаем красоту. В этом отношении я один раз, я помню, что вам сказал, но сейчас я хочу в связи с этим сказать такую вещь, да, так, ну, более-менее, просто для опознания. Наш великий поэт Руставели говорит, что это слово плохо звучит, но хочу сказать, влюбленный. устами говорит слово «влюбленный». И говорит, что влюбленный должен быть так же прекрасным, как солнце. Если вы помните, я об этом говорил. Потом он пересчитывает качества, которые должен иметь влюбленный. Это слово на древнем русском языке звучит так же, как сейчас звучит «любовник». Но тогда они, это воспринималось именно так. Любящий. И Руставель перечитывает, какие качества должен иметь любящий. И перечитывает. Он должен быть так же прекрасным, как солнце. А что, нельзя быть не совсем красивым, как солнце, и быть любящим, да? Значит, что здесь он подразумевает? Потом перечитывает. Любящий, то есть, ну, в общем, любящий, чтобы не поставить слово «любовь», должен непременно быть мудрым, должен быть обязательно смиренным, должен быть юным и свободным. Так это получается, что он характеризует не любящего, а посвященного. Действительно, это так. На древнем грузинском языке то, что сейчас звучит как «любовник», оно на древнем грузинском языке звучало как «посвященный». Значит, посвященный должен быть прекрасным, как солнце, он должен быть мудрым, свободным и так далее, и так далее. Да? Тогда мы правильно понимаем Руставель. А так, литераторы, изучающие Руставель, это вообще не понимают, они не знают, что такое это слово, что это означает. Означает слово «посвященный». Но еще одна характеристика Руставеля, которая точностью доказывает, что он именно это подразумевает под этим словом. Он говорит, что любящий должен отойти от всех земных, земной жизни полностью отойти. Так кто отходит от, полностью от земной жизни, кроме посвященного? Да? Значит, здесь не подразумевается не тот, как говорится у Шекспира, Ромео и Джульетта, это не те отношения. Да? Когда человек отказывается от земной жизни, он не становится посвященным, правильно? Да. Я сейчас вспомнил, почему это говорю, что когда мы мыслим правильным образом, когда я хочу остановиться опять-таки, когда это большая проблема, когда мы воспринимаем красоту, мы должны знать, что правильное восприятие красоты – это залог того, что наше эфирное тело не закрадывается в ложь. И мы начинаем действительно от эфирного восприятия правильного. Теперь, восприятие через эфирное тело, восприятие через астральное тело, восприятие через «я». А мы в Евангелии от Матфея, вы встретите в 5 главе. Исходя из «я», говорю я вам, так значит, можно воспринять «не» через «я», через эфирное тело, через астральное тело. А когда мы это начнем воспринять так и правильным образом, когда в эфирном теле стоит свет истины, в астральном теле свет чувств, и в «я» существует, когда полностью в преизбытке находится и добро, и благодать. Значит, мир как восприятие, мы должны понимать, мир духовный и мир физический, как мир восприятия. И тогда мы уже знаем правильно воспринимать, правильная классификация. Мир прекрасного через эфирное тело. Мир сердца, мир души через астральное тело и так далее. Значит, исходя из «я», происходит мотивация для нашего мышления, чувства и воли. И вот поэтому я сказал, что философия свободы ставит одну задачу. Понятия являются мотивацией для нашей воли. Это задача философии свободы. И все. Если доктор поставил бы другие задачи, то это не было бы уже философией свободы. Это было бы тогда духовной наукой, это было бы как достигнуть познания высших миров, а не философии. Да. Теперь дальше я попробую. Дорогие мои, доктор возлагает большую надежду на Россию. Мы знаем, что через 1500 лет начинается именно культура российской души, культура славянской души, культура манаса, то есть самодуха. Но люди, как вообще правило, неправильно понимают вот эти идеи, эти задачи, которые ставит доктор перед человечеством. Что я конкретно имею в виду? К чему призвана шестая культура. Шестая культура, то есть славянская душа, здесь подразумевается не только Россия, но, как я вам сказал, и Грузия. А Грузии, доктор говорит, юг России. Наши обижаются. Почему не говорят о Кавказе? Это правильная формулировка. Грузия – это часть российской души, это часть России, поэтому это сущность единое целое. Задача шестой культуры. Я хочу сказать о той задаче, которую я еще не говорил вам. Задача состоит в том, чтобы мы преодолели бы тот способ размножения, который мы сейчас имеем. Шестая культура – это культура, когда люди будут размножаться не тем способом, которым сейчас развивается человеческая душа. Какие силы в этом задействованы? Силы Восточной России и силы Америки. От чего это зависит? Это зависит от того, что когда наступает миссия Михаила, то начинается миссия Михаила тем, что духи тьмы, падшие ангелы, спустились на землю. А где находятся эти падшие ангелы? Они находятся в нашей голове. Обычно человек думает, что ангелы где-то там, за облачной, за тридевят земли, но они находятся внутри нас, эти падшие ангелы, также и архангел Михаил. Где находится Михаил? Михаил находится в нас. А ангелы тьмы, то есть падшие ангелы, падшие архангелы, они тоже в нас находятся. Что они, чем они занимаются? Они занимаются тем, что усиливают наши мыслительные способности. Дело в том, дорогие мои, что эзотерически мы знаем такую мысль, такую идею, что наша воля развивается медленнее, чем наша голова. А это происходит потому, что вселились падшие ангелы в нашей голове. Они развивают абстрактное мышление более ускоренно, чем нашу волевую жизнь. Воля отстает от разума. Поэтому и свершилась пролетарская революция. Идеи пролетарских вождей, это Марс будет или другие негодяи, это все зависит от того, что они впустили идею. А идею голова быстрее захватывает, потому что там находится подчинение, они усиливают абстрактное мышление. И абстрактное мышление потом передает отставшуюся мотивацию, отставшуюся воле. И воля не поспевает к развитию, а голова быстрее бежит вперед. А это вызывает абстрактное мышление. Поэтому миллионы людей были заворожены этими неправильными идеями, неправильными концепциями, потому что из головы они действовали. И здесь как раз пропустили эту главную идею, концепцию неправильных идей, это Марсина и других, как сказал, негодяев. Поэтому, дорогие мои, это очень важно, чтобы мы знали, какой эпохе, к какому будущему мы стремимся. Если мы не будем последователями духовной науки, эти падшие ангелы будут развивать очень сильно абстрактное мышление, как они действовали в Гегеле, Фихте и отчасти в Шенке. Почему, мы уже сказали, сейчас не хочу я возражаться, но все же, почему Гегель является, который постиг абсолютную идею, абсолютного духа, не пройдя мистический путь, не пройдя путь самокритики, самоуничижения, там, постижения своих внутренних душевных пороков. Он идет односторонним мистическим путем, и абстракция загнала его в тупик. И мы видим, что вот когда эти пролетарская эпидемия обошла не только Россию, вообще все народы захватила, это в этом именно успех ангелов, которые называют в голове абстрактную идею, в отрыве от волевой жизни. И потом эта мотивация действует на волю. Потому и доктор выставил философию свободы и сказал, интуитивное мышление, чистое мышление должно быть мотивом для нашей воли. А здесь как раз прокрались эти ангелы, которые заставляют нас мыслить абстрактно. Какая идея была самая популярная из этих абстрактных концепций? Идея демократии. Что такое демократия? Демократия – это демонократия в сущности. Демократия – это абсолютная ложь. Нигде никогда не было никакой демократии. Это загипнотизированное сознание людей через вот эти неправильные концепции. И чем, что они этим достигают? Усыпляется человеческое сознание, потому что они неправильно постигают правду в социальной жизни, личной жизни, в жизни религиозной жизни. Везде ложь. И тогда править людей очень легко и очень удобно. Доктор говорит, я хочу словами доктора закрепить. Доктор говорит, что в Франции руководит 55 человек. Никакой демократии нет. Они финансисты, которые правят Францией и грабят Францию. Вот вам демократия. Демократия – это ширма, за которой стоят финансисты, которые грабят человечество. И это везде происходит, потому что не прокралось бы, как бы не прокралась бы истина о социальной жизни, его личной жизни и религиозной жизни. В чем это еще в другом проявляется? Проявляется то, что человек должен, по сути, до 28 лет заниматься образованием, учением. И только после 28 лет он должен выйти в социальную жизнь. А духи, а ангелы, почти ангелы хотят вытолкнуть человека заранее, преждевременно, социальную жизнь. 20 лет уже человек уже может заметить какой-то пост. А доктор говорит, что государственной деятельностью человек должен заниматься уже в хорошем возрасте, после 50 лет. Они молоды. И в этом как раз большая иллюзия, это задача армянских существ. Что этим вызывается? Вызывает этим то, с чего я начал. Американская неправильная, то есть американская ложь, концепции, которые не соответствуют истине, они хотят, чтобы человек продолжил бы размножение таким путем, каким он сейчас, чем он сейчас занимается. И довести до 80-летнего периода. А человек должен преодолеть этот способ размножения, успеть вплоть до 6-й культуры. То есть, когда наступит 6-й век, то после мистер Кофи, человек должен одолеть именно этот способ размножения, должен пройти колоссальное, громадное метаморфоза. Вы представьте себе конкретно. Человек должен развиваться не тем способом, то есть размножаться не тем способом, как сейчас занимается, да, как мужчина, женщина, соединяется и так далее, да, а совершенно другим образом. Эту силу, эту колоссальную космическую силу для метаморфозы приносит российская душа. И тем самым человек может, если включиться в это российское течение, то есть в славянское течение, я подразумеваю совершенно не национальное течение, да, тогда человек сможет к 7-му тысячелетию уже совершить эту колоссальную метаморфозу. Уже родиться, а уже по-другому. Вы знаете, как это происходит. Да? Рунай Натвей, Гордан будет участвовать в размножении человечества. А американская экспансия стремится к тому, чтобы человек донес бы до конца земного развития именно этим способом размножаться. Теперь вам станет ясно, что подразумевается 24 главе Евангелия от Матфея. И немного я комментирую параллельно. Да? Там сказано: «Горе беременным и питающимися сами в те дни». Какие дни? Это 8-й тысячелетие уже. Это конец 7-й культуры. Потому что человек уже должен преодолеть этот способ размножения. Это зависит от того, славянская душа примет или нет духовную науку. Если славянская душа, то есть, разумеется, часть славянской души непременно примет и осуществит благодаря духовной науке. В этом задача Михаила. Михаил хочет насадить такую мощь в нашем чувстве именно, а не в разуме. Разумеется, само собой разумеется, я об этом говорю. Меч Михаила – это меч нашего разума, да, острого, сильного, крепкого, высокого. Это его меч. Но о чем он заботится, чтобы голова соединилась без сердца. Значит, для сердца тоже нужны определенные духовные пищи, да? И вот Михаил нес огромную космическую силу душевного, чувственного переживания не в физическом смысле, а в духовном смысле. Это и есть именно задача Михаила. Что этим добивается? Этим добивается, что душа человека проносит через врата смерти юношеские силы. Вспомните параллельно Евангелие от Марка, концовка. Юноша, который хотели схватить, и он голым вылетает. Да, это космический символ юноши. Да? Вот сохранить эту юношескую силу, пробудить эту юношескую силу, довести до врат смерти, пронести. В этом задача Михаила. Чтобы мы носили в себе юношескую силу. Дорогие мои, а как, если мы не примем весть Святого Духа? Поэтому там сказано, спасительная весть о внутреннем царстве. Это внутреннее царство приносит нам именно конкретно Михаил, который приносит нам Святой Дух. Через Святой Дух мы омолаживаемся и способны пронести через врата смерти юношескую душу. С чем это связано? Это связано с жизнью после смерти. Если душа старая, дряхлая, темная, не знающая свет Святого Духа, такая душа в духовных мирах не живет. Жизнь – это после смерти смерть, а не жизнь. А когда мы частицу хотя бы юношескую силу проносим, благодаря духовной науке, тогда мы действительно так же продолжаем жить, как живем на земле. Да? И в этом задача Михаила. Но я хочу коснуться еще одного очень интимного вопроса. В чем заключается задача Михаила? Первая задача Михаила – восприятие правильным образом красоты, чтобы в нашем эфирном теле не закралась бы ложь. Мы же хотим правду, мы же хотим истину. Вот Михаил заботится об этом, чтобы в нашем эфирном теле не прокралась бы ложь. Через правильное восприятие красоты. Это огромная задача перед человеком. Перед его чувством красоты, перед его чувством восприятия красоты. Красота – это просто не анархическая, не такая красота. Хорошо, вы знаете, что я имею в виду. Но красота, именно рожденная от Михаила, рожденная от Святого Духа, тогда мы правильно распределяем девятиверическое, диалеменское и божественное. Это задача дефинации. А задача Михаила для астрального тела. И это очень важно, дорогие мои. Михаил заботится о том, чтобы в нашем астральном теле зародилось бы томление, любовь ко Христу. Непосредственное. Совершенно непосредственное любовь ко Христу, чтобы это томление родилось бы в нас. Почему оно должно родиться? Потому что это мы должны родить, а он старается, он хочет внести такие силы, душевные силы для астрального тела, чтобы в нас родилось бы томление по Христу. И в этом великая задача Михаила. И в этом великая задача Михаила. Почему? Потому я сказал, это связано вместе, дорогие мои. Если ты не родишь молодость в себе, если ты не родишь в себе юношеские силы, ты не свободное существо. Ты не способен любить Спасителя, любить ангела, архангела и так далее. Поэтому очень важно, чтобы мы именно приобретали юношескую силу. Через Святой Дух, через духовную науку нас рождается юношеская сила, и эта сила как раз об этом говорит в уставе. Ты должен быть мудрым, смиренным, богатым, потом юношей и свободным. Понимаете? Вот эти пять чувств прямо в этом сквозит непосредственно миссия Михаила. И миссия Михаила, Михаил заботится о том, чтобы в нас родилось бы непосредственное чувство любви. Это жажда любви, наша жажда любви, она должна родиться от Михаила. И это величайшая задача. Без этих пять качеств мы не продвинемся ни в земной эволюции, ни в жизни в духовном мире. Это все взаимосвязано. Поэтому отсюда вы видите величайшая задача духовной науки, дорогие мои. чем заключается именно в этих пяти чувствах, и это вырабатывается само собой мудрость от Святого Духа, да? Смирение от Святого Духа. Почему смирение? Потому что когда у нас внутри души образуется покой, мы об этом говорим. Мудрость рождает в нас покой. Мы об этом говорим, да? Когда мы дневной жизни блуждаемся и так далее, это пока душа не приходит в покой. А соприкасаясь со Святым Духом, с мудростью, душа успокаивается от чего? От земных блужданий. И в душе воцаряется божественный покой, то есть самая огромная активность души. Покой это не значит, что мы ничего не делаем, лежим в смирении, ожидаем, чего ждать. Да? Наоборот, это внутренний душевный покой, это самая глубокая сила энтузиазма, сила активности. Я здесь сказал, дорогие мои, великие слова. Правда, это великие слова из духовной науки, потому что я не приписываю себя. Написано так. Принимающий того, кого я пошлю, меня принимает. А что это значит? Если мы действительно понимаем, в чем суть именно миссии Михаила, то у нас появляется правильное отношение к искусству, правильное отношение к астральному телу, относительно любви, относительно свободы, относительно юности. Если душа не молодая, она не свободная, и Господь таких душ не принимает. Принимающий того, кого я пошел, меня принимает, а кого он принимает? Через посланного, через утешителя. Тех людей, которые смогли возродить в себе юношеские силы, силы свободы, мудрости, смирения и многообразие, богатство. Богатство это не физическое внешнее богатство, а богатство душевной жизни. Вот таких душ принимает Господь после прохождения врат смерти. Поэтому мы не просто так абстрактно должны понимать, принимаешь того, кого он, вот я принял это, весь духовный науки, значит меня принимает. Нет, дорогие мои, принимает тех, которые рождаются колоссальное чувство активности, восприятие времени, я напоминаю, я об этом очень сильно говорю. Те, которые чувствуют время, те, которые чувствуют инкарнацию, и этим начинается, дорогие мои, весь благовестие Иоанна Крестителя и благовестие Христа. Это третья глава Евангелия от Матфея, это четвертая глава, начало же. Третья глава, второй стих, говорит о самом значительном, который никак невозможно вычитать, дорогие мои, если мы не знаем, в чем суть этих слов. То есть, если мы не подходим духовно-научно, ничего не понимаем. Что значит преобразите ваш способ восприятия и постижения мира, Царство Небесное внутри вас? Что должен знать человек без духовной науки? Без духовной науки человек не понимает, что здесь говорится о двух высочайших идеалах. Две высочайшие идеалы звучат в этих словах. Причем самое главное, и об этом я сказал этой женщине, с которой я беседовал, выше через весу. Да. Что я имею в виду? Две высочайшие идеи мыслями должны носить очень сильно активно. Я об этом говорил, но сейчас я хочу в связи с этим сказать. Измените ваш способ восприятия и постижения мира, чтобы вы не осуждали людей. Вот это значит. Когда вы меняете ваш способ восприятия человека, тогда вы уже не осуждаете, потому что вы понимаете, что сила метаморфозы – это то же самое, что сила реинкарнации. Преображение, да? Значит, дорогие мои, внимательно, я очень, хочу очень серьезно подчеркнуть. Задача пятой культуры. Задача пятой культуры – это та задача, благодаря которой мы переходим к чистой культуре. А как мы должны перейти к чистой культуре? Мы уже должны подготовиться к чистой культуре. Значит, в пятой культуре, если мы не возьмем то, что мы должны взять, у нас не будет сил преображения. Почему люди сейчас не могут войти в духовную науку? Они в четвертой культуре до 20-го столетия не вобрали в себя то, благодаря чему они смогли метаморфозировать свою душевную жизнь. Это вечные это слова. Преобразите ваш способ восприятия и посещения в четвертую культуру, чтобы вам перейти в пятую культуру. Преобразите ваш способ восприятия и посещения мира в пятую культуру, чтобы нам перейти в шестую культуру. Как мы должны перейти? Мы должны из духовной науки взять такую мощь для разума, для чувства, для воли. А что это значит? Я здесь хочу очень значительные слова сказать. Наш разум должен выстроить свою мощь, свою логическую мощь через Святой Дух. Значит, в разуме должно господствовать Святой Дух с чистыми идеями, чистыми истинными мыслями. А в душе душа должна обволакиваться моральным солнцем Вселенной. Наше сердце должно жить вот в этой атмосфере. Воспринять моральное солнце Вселенной из сердца. Те сразу не способны это воспринять. Я думаю, душа, то есть сердце, то есть грудная клетка, ритмическая система, она способна воспринять моральное солнце Вселенной. Да? Значит, должна омыться наше сердце, наша душевная жизнь, моральное солнце Вселенной. И этим жить нашему сердцу. А нашей воле должна воспрянуть сила, космическая сила Христа. Вот идеал, то есть задача Михаила. В трех аспектах. В аспекте разума, сердца и воли. В разуме свет и сила, меч Михаила, то есть Святой Дух. В сердце космическое моральное солнце Вселенной. Восприятие должно произойти. Поэтому я начал и философию свободы. Мир как восприятие. Моральное солнце Вселенной – это тот мир, который мы должны воспринять через сердце. И в нашей воле должна жить сила, космическая сила самого Христа. Это задача Михаила. И эту задачу мы должны совершить вплоть до пятой культуры. Если мы возьмем себе, если мы овладеем этой силой, у нас будет сила метаморфозы, сила космической метаморфозы превратить силу размножения уже в душевно-духовном порядке. Эту силу никак, откуда возьмет человек? Поэтому говорит 24 глава, горе беременным и питающим сосцами, то есть те горе тем людям, которые опять останутся в древнем способе размножения. А как это преобразить? Мы должны вобрать в пятой культуре силу мировоззрения Михаила, чтобы нам смочь преобразиться. Поэтому измените ваш способ восприятия постижения мира в пятой культуре. Пятая культура – это значит принять задачу Михаила в области разума, в области сердца, в области воли. Воле должна воссиять сила, именно сила, космическая сила Христа. В сердце – моральное солнце Вселенной. И в разуме – свет Святого Духа. Если мы это воспримем, мы правильно подойдем к славянской культуре. То есть славяно-кавказской культуре. Тогда у нас будет душевная сила, космическая, огромная, громадная сила преобразить наш способ восприятия, постижения и размножения. Просто сейчас Иоанн Креститель не мог это слово добавить, да? Но мы добавляем здесь, потому что мы именно подходим к шестой культуре. А если мы это не возьмем от пятой культуры, мы будем продолжать таким же способом жить, как живем сейчас. А это значит, что человек погрязнет в области познавания внешних чувств мира. А это есть мрак, это есть бесовская жизнь, в котором останутся все те люди, которые не смогут вобрать и овладеть космическими силами метаморфозы. Это первая идея, которая звучит в третьей главе. в 4 главе уже Господь сам озвучивает слова Иоанна Крестителя, а вторая идея, Царство Божие внутри вас, приблизилось Царство Божие. А что такое? Это идея микрокосмоса. Если вы вспомните, я об этом говорил вам. Две величайшие идеи звучат в начале Евангелия. И потом дается сцена искушения в 4 главе, и мне тоже сказали, и тогда наше сознание правильно знает, как развиваться. То есть мы должны побрать в пятой культуре идею преображения, не только идею, а силу преображения. Пожалуйста, идея преображения знают очень многие. А где сила? Вот Михаил нам подает силу преображения и величайшую идею микрокосмос, который должен возрасти до макрокосмических аспектов. Да? Поэтому вначале Евангелие от Матфея дает идеальную жизнь человеческого сознания. С одной стороны, мы должны в пятой культуре вобрать в себя силу для преображения. Если мы это перенесем, тогда в шестой культуре мы опять-таки возьмем ту силу, которая дает нам возможность преобразить для седьмой культуры. Американская политика, экономическая причем, потому что там сидят финансисты, которые, я сказал, руководят и грабят человечество, да? Они хотят, чтобы человек не изменил бы свой способ жизни своими 5 органами внешних чувств. И тем самым продолжается миссия Яхве. Все последователи Иеговы, они будут также продвигаться, 6-й пройдет до 7-й культуры, настанет 8-й тысячелетие, и человек будет опять жить, как насадил этой Яхве. И последний, поэтому это нашествие и последний Иеговы так ясно. Поэтому, дорогие мои, самая главная задача нам точно знать. В этой инкарнации мы должны точно знать, в чем заключается миссия Михаила. Это мысли, не просто человеческие мысли. Это те мысли, через которые божественные существа творят Вселенную. Это творческие мысли. Поэтому, когда я очень хорошую, удачную формулировку вам сказал в прошлый раз, ясновические понятия в следующей жизни переходят в ясновические способности. А более конкретно, а что такое ясновические понятия? Вся духовная наука выстроена таким образом, что ясновические понятия работают на двухлепестковом лотосе. Ясновические понятия на 16-лепестковом лотосе. Потом 12, потом 10, солнечные специи, потом 8, потом 6. Это в области живота, и потом еще ниже сексуальные силы. Там должна произойти метаморфоза. Когда там проникнет свет Святого Духа, тогда мы приобретаем мощь преображения. Измените ваш способ восприятия постижения мира. Было время, когда этими словами я заканчивал все лекции. Потом я сменил, когда говорил уже не я, но Христос во мне. Поэтому величайшая задача стоит у нас во 2 главе, в 3 главе, в 4 главе, да? И мы должны правильно понимать, в чем суть силы метаморфозы. Сила метаморфозы. Поэтому ясновические понятия, они пробуждают ясновические лотосы в нас. Это не просто духовная наука, это творческая наука. Продуктивное мышление, о котором никак не мог дойти Гегель, и сказал, что субъективное мышление не доходит до продуктивного мышления, до реального восприятия, то есть реального мышления. Почему? Потому что он не сделал один шаг, а этот шаг сделал математика. Перешагнул. И вошел в царство духовной науки. И доктор говорит, мы должны мыслить так же четко, так же дисциплинированно, как мыслить математика. Тогда мы не дилетанты по отношению к внешнему миру. И этого требует очень сильно, доктор. Мы должны мыслить так же четко, так же точно, как мыслит математика. А эту дисциплину принес до 20-го столетия именно Гегель. Поэтому доктор благодарит Гегелю за такую огромную работу проделанную. И один шаг – это тот шаг, когда мышление должно возвыситься до чистых мыслей. Там ты чувствуешь уже свет духовного мира. Тогда мысли становятся продуктивными. Чувства становятся продуктивными. Воля становится продуктивной. Но это задача уже не философской свободы. А это задача духовной науки. Это задача, как достичь познания Кришны. Там же есть описание лотосов. Да? Поэтому на что нацелены эти ясновические понятия? На пробуждение наших божественных духовных органов восприятия внешнего мира. Поэтому пробуждая дух лепестков лотос, без духовной науки невозможно. Без Святого Духа. Святой Дух работает в голове, в области, да, брови. У нас просыпается голова. Здесь и лепестки. Очарование мировой моральности, солнечной жизни. Надо воспринять существ солнечных. Тогда солнечное свечение пробуждается, и мы начинаем воспринимать духом мудрости, духов движения, духов формы. А это означает воспринять моральное солнце Вселенной. И это задача сердца. И потом начинается восприятие через волевой жизни, когда Святой Дух проникает в шести лепестков лотоса, четырех и в одном. Одно это все, антропос, весь человек. Тогда человек воспринимает весь антропосмос. Поэтому микрокосмос ожидает, когда Святой Дух проникнет именно в четырехлепестковый лотос и проникает до единого. Единый человек пробуждается и достигается задача именно Михаила. Я здесь хочу еще маленькое отстранение, маленькое отклонение дать. У нас в Тбилиси есть Facebook, где там разные мысли попадают. И я не хочу назвать личности, но, наверное, вы сами догадаетесь, но один последователь антропософии говорит, Михаил не смог выполнить свою задачу, поэтому сейчас правит Орфей. Во-первых, это страшная глупость. Я мог еще глубже сказать, потому что человек последователь антропософии, он не имеет морального юридического права такую глупость сказать, такое невежество. Все. Вот видите ли, Михаил не справился со своей задачей, и поэтому вступает в Орфей. Во-первых, это ложь. Во-первых, эта ложь идет против духовной науки. Михаил говорит, это Михаил говорит, доктор говорит, 500 лет правит Михаил. Это уже идет в разрез, да? На каком основании ты выдвигаешь мысль, что Михаил не справляется со своей задачей, и видите, сейчас Олифилд справляется с задачей. Вот основатель антропософии. Причем один из видных. Да, вот такие печальные вести звучат. Я посоветовал там выставить ответ на это, и они, наверное, сказали ответ. Я о чем говорю? Почему я сейчас перечитал задачи Михаила с разных сторон? Пять непосредственных задач, потом идет сверхзадача, потом идет еще сверхзадача. Это есть сила преображения. А тому в Евангелии от Матфея, от Марка и от Луки стоят великая сцена преображения. Это должен осознать, что это преображение, это задача человека. Через преображение мы переходим через одну культуру, вторую и так дальше. Мы вбирая всю задачу нашей культуры, добросовестно и правильным образом переходим в чистую культуру. И в этом нам помогает Михаил. Задача Михаила пробудить в нас любовь, томление, даже страдание пробудить, чтобы это от нас родилось, именно по отношению к Христу. Это его сокровенная задача, Михаил. А непосредственно задача, о которой мы говорили, пять великих задач, о которых мы уже перечислили, ровно, точным образом. Сперва говорит о мудрости. Мудрость приводит в смирение человека, потом достигает он многосложности, многообразия и богатства, потом юность и потом свобода. Из свободы мы воплощаем все, правильное, о чем печется именно Михаил. Поэтому, дорогие мои, очень важно, чтобы мы действительно очень серьезно восприняли первые же слова Евангелия от Матфея, где нам говорится, что сила приобретает не идея, не только абстрактная идея, но мы должны эту идею зарядить колоссальными космическими силами, чтобы мочь преобразить самое сокровенное в нас, которое живет в солнечном сплетении и еще ниже. Да? Это сила преображения. Российская душа должна свершить эту задачу, так перейти к седьмой культуре. Американская задача растянуть как следует и до конца земли, потом говорится, более беременным питающимся сам. Это задача именно американская. Как они осуществляют это все? Как это? Через духовцев, которые живут в разуме, которые развивают наш разум, а воля отстает. Антропософия правильно называет нашу голову, наше сердце, нашу волю. Это антропос, целостность, мировоззрение. Это самое удивительное мессианское явление духовной науки, которое касается всего человека. Ангелы вкрались в разум. У них нет доступа ни к сердцу, ни к воле. Они развивают разум. Быстрее, быстрее, скорее, скорее. И выталкивают преждевременно человека в социальную жизнь. Они уродуют социальную жизнь. Чем? Они начинают мафией заниматься, коррупцией и потом грабят человечество. Вот вам и задача американская. Из Америки ничего хорошего, положительного нам не надо ждать. Положительного мы ожидаем от российской души, которая охватывает душу, то, что звучит у Чайковского. Я об этом говорил. Я просто очарован музыкой Чайковского в своих шедеврах, когда касается, Чайковский касается души, целиком души. Не разум в сердце отдельной воли, а полностью охватывает душу и передает все томление души человека удивительным образом. На уровне шедевра. Одним словом, я хочу закончить с вами беседу таким образом. Когда мы конкретно понимаем слова доктора, доктор говорит, в будущем Христа будут воспринимать только те, которые воспринимают его духовно-научно. Я это озвучиваю теперь. А сейчас более конкретно хочу сказать. Значит, Христа воспринимают те, которые воспринимают духовно-научно. То есть, принимающие духовную науку принимают Христа. Это не конкретно, это опять-таки более абстрактно. А теперь более конкретно. Если мы постигаем мистический путь души и оккультный путь души, о котором я в прошлой лекции говорил, то есть погружение в себя, это мистический путь, это когда человек просыпается. Это мистический путь. А оккультный путь, когда человек засыпает. Когда человек засыпает, выходит на другой космос. И не дай Бог, чтобы человек осознал бы выход макрокосмос, то есть осознал бы процесс засыпания. Это чревато большими очень трудностями и трагическими последствиями. Что я имею в виду? Евангелие выстроено таким образом, что показывает путь внутренний, мистический путь и путь макрокосмический, то есть оккультный путь. То же самое духовная наука была. Где быть блаженств, когда пересчитаете? Вы должны там вычитать мистический путь и путь оккультный путь. То есть, когда человек погружается в себя, внутри сердца узрят Бога. Это внутренний путь. А когда служат Царству Небесному, да, когда говорится, что мое Я живет в вас, это космический дух. С другой стороны, Евангелие от Матфея в основном служит мистическому пути. Евангелие от Марка макрокосмическое. Евангелие от Луки – внутреннее погружение. Евангелие от Иоанна – внешнее погружение. Вот удивительная композиция. Евангелие я немного охарактеризовал. Поэтому, что значит духовно-научно постичь Христа? Постичь внутренний путь и найти внутри сердца, найти Христа. Постичь во внешнем мире оккультный путь и во внешнем мире найти царя небесных звездных миров и царя небесных существ, всех девять иерархий. Вот если мы таким образом постигаем Христа, тогда мы постигаем его на пути духовно-научного. Путь духовно-научный – это и есть. И в этом смысле принимающий меня духовно-научно принимает меня. А что значит духовно-научно? Это мистический путь и макрокосмический путь. Это, с одной стороны, пробудит все лотосы и тем самым осуществит внешне божественные духовные органы восприятия божественного мира. Вот он задача Михаила. С одной стороны, пробудить все лотосы, пройдя мистический путь макрокосму, но с другой стороны, пробудить в нас чувство любви, чувство томления, жажду от себя. В этом заинтересован сам Михаил. И он правит 500 лет, и при завершении мы должны уже принять силу преображения и силу микрокосмоса, чтобы быть плодотворными. И в этом, разумеется, конкретная задача пятой культуры. Вот российская душа и все человечество стоит перед великими задачами в пятой культуре. Почему мы рождаемся в пятой культуре? Чтобы осуществить те идеалы, задачи, чтобы нам взять, вобрать в себя силу преображения и как это преобразить способ уже восприятия, постижения и преображения воспроизводительных сил. Это задача российская. Душа России принесет могущественные космические силы для преображения. А что не примет, так пройдет мимо всего этого. Что выявляется? Задача и колоссальная спасительная месть духовной науки. Между прочим, в 24 главе вы встретите одно слово и должны это понимать, действительно, так, как сам Господь говорит. Господь говорит, что божественная весть обойдет весь мир. Он не говорит Евангелие. Он говорит, божественная весть. Это здесь подразумевается именно весть Святого Духа. Поэтому, дорогие мои, мы, хорошо зная задачу, тем самым мы восприняли ясновидческие, творческие мысли, идеи, а в следующей инкарнации ожидаем преображения. Если бы мы не приняли эти ясновидческие понятия, творческие, через которые творят сами божественные существа, мы не станем, опять-таки, творческими людьми. Плодотворны, продуктивны наши мышления становятся, когда мы восприняли ясновидческие, космические, творческие понятия, хотя бы на уровне абстрактного мышления. Сразу же мы становимся богами, да? Вот в следующей инкарнации мы становимся немного богами. Потому что, восприняв ясновидческие способности, мы становимся способными уже к продуктивному мышлению, к продуктивному чувству. Если мы серьезно восприняли духовную науку, да, я понимаю, в какой-либо степени, это не важно. Мы становимся способными воспринять через сердце, моральное солнце Вселенной. А это не только блаженство дарования, это сверхблаженство в человеке. Поверьте, если человек воспринимает солнечных существ, там слово блаженство очень бледное. Ни одно слово не подходит к тому, что человек переживает, когда переживает солнечных существ, благодаря восприятию морального солнца Вселенной. А что касается космической мощи Христа, это восприятие активности Христа, его полевой жизни. И Михаил носит именно эти силы, чтобы мы не только просто мыслили, но мыслили продуктивно, чувствовали продуктивно и волили продуктивно. Что это значит, я уже сказал. Да? Мысли о Святой Дух, сердце моральное, солнце Вселенной, и воля, сила, мощь, активность, космическая сила самого Христа. Именно сила Христа. Кто должен воспринять это? Что должен? Это должен воспринять воля. Воля должна получить мотивацию не от представлений, не от понятий, какова задача философии свободы. А воля воспринимает непосредственно мощь Христа. Разум это не может. Сердце воспринимает моральное солнце Вселенной. Разум это не может. А это может сердце человека. Почему? Потому что человек, весь антропос является микрокосмосом, будущим, он будет творцом всей Вселенной. Теперь, когда мы говорим «не я, но Христос во мне», мы уже более конкретно начинаем воспринимать. Что это значит «не я, но Христос во мне»? Христос, познанный антропософски, через духовную науку более конкретно. Здесь назвит миссия Михаила, об этом мы конкретно поговорим. Дорогие, мы коснулись вопросов, которые мы знаем, но которых мы не знаем. Поэтому наша задача, коротко, наша задача воспринять миссию пятой культуры, чтобы мы смогли преобразовать всего нашего внутреннего существа. Это касается, прежде всего, любви. Мы должны уже любить не только физически. Это задача пятой культуры. В шестой культуре мы уже не должны любить физически. Мы должны любить душевно и духовно. Поэтому задача именно шестой культуры. Славянская культура принесет огромное богатство душевной любви, духовной любви, чтобы подготовить человека к седьмой культуре. Что значит «не я, но Христос во мне»? Я думаю, что вы сейчас можете совершенно свободно, конечно, если вы согласны со мной, согласны с духовной наукой, совершенно конкретно можете ответить на этот вопрос. Сила осуждения должны дойти до нуля. И это значит, мы приняли уже силу преобразования, дорогие. Мы преобразовываем силу осуждения в силу сострадания. Этим подготавливается потом остальные преобразовательные задачи наши. Как вы думаете, без духовной науки человек жив? Человек мертв. Поэтому, дорогие мои, когда Евангелие говорит, вы соль земли, вы свет мира. Это что? Абстрактно свет. Абстрактно соль. Там говорится, если сила потеряет кристаллизацию. Да? Кристаллизация, что такое кристаллизация? Кристаллизация стоит, когда соль крепкий. А если потеряет эту силу кристаллизации, то не на чем опереться. Да? Потом, и соль земли на вас стоит. Земля. Об этом мы говорили, дорогие, это сила материи, внутренней материи. Это если внутренняя материя потеряет свою кристаллизацию, упразднится вся феноменология внешнего мира. Феноменализм. Феномены все внешнего мира. Это колоссальная мудрость Евангелия от Матфея. А там он ученик Исеев. И в сущности ученик Иешу бен Андира. Да. Без духовной науки человек слепой, глухой, тупой, бездарный в красоте, восприятии, чувствах дарения. Чувство осуждения будет усиливаться. Чувство противостояния будет усиливаться. Потому что человек не принял силу прощения. Что такое сила прощения? Идея реинкарнации. Как, если ты знаешь, что этот человек находится в карме своей, как ты осуждаешь его? Любой проступок, убийство будет, преступление, воровство или что-либо, пища, то он же все поправит. Единственное, что непоправимо, если ты идешь против Святого Духа. Все прощается. А если человек не примет спасительную весть о внутреннем царстве, как он сможет преобразовывать свою душевную жизнь, физическую, духовную жизнь? И вообще, как перейти к чистой культуре. Можно физически, как балласт, присутствовать в чистой культуре. Но это отбросы человечества будут, которые не примут Святой Дух, который освещает голову, сердце и волю. И через это мы впускаем в себя импульс Христа, которому принимающий того, кого я пошлю, кого посылаю, Святой Дух, через Михаила, через Утешителя. Духовно и научно принять Христа, об этом я поговорю сегодня более конкретно. Поэтому не я, но Христос в нас духовно и научно через спасительную весть о внутреннем царстве, через Святой Дух. Не принимая ясновидческие понятия, уже не идем против Святого. А те, которые не приняли понятия ясновидческие, они пока идут против Святого. Первое. Упразднение осуждения. Через сострадание. Это сострадание когда рождается? Когда ты знаешь идею реинкарнации, идею метаморфоза, по сути. Потому что в основе это идея метаморфоз, преображение. Все преобразовывается. Итак, слова Павла: не я, но Христос в нас. Сила преображения, сила не как космической, все это в нас, чтобы мы восприняли, потом преобразовывали и так дальше. Я самое главное сказал в данный момент, что если мы не примем силу преображения, мы никак не перейдем в чистую культуру. Мы будем просто физически трястись за эволюцией. В общем, остальное все очень. Если у вас будут вопросы, пройдя на Евангелие от Матфея за эту неделю, мы будем, разумеется, отвечать на это.
Зачата властью Святого Духа.
Так, так.
Два раза эта фраза повторена. У меня вопрос. То, что шевельнулось в лоне, зачато властью, властью Святого Духа. Зачато властью Святого Духа. Что это за деяние? Вот конкретно. И судя по тому, что мы сегодня, ты в лекции нам говорил о шестой культуре, о способности преображения и нового зачатия, нового рождения, это существо, которое зачало, и то, которое было зачато, они уже обладали этими силами?
Понял вопрос. Мы часто об этом говорили, что говорили, что Евангелие является пророчеством. Не напрасно там говорится, там критикуют Петра, как слабая вера. Там критикуют братьев Зеведеев, да, вы не знаете, чего просите, все направлены на левую сторону. Здесь показывают, что ученики, апостолы пока не стоят на том уровне, на котором будут стоять в конце шестой культуры. Поэтому Евангелие дает зачатки, пророческие зачатки будущего. Разумеется, то, что шевелилось благодаря Святому Духу, это говорит, что Иисус из Назарета, Заратустра, носитель Святого Духа. Но не на том уровне, на котором становится носителем Святого Духа сам Христос. Это крещение. Во время крещения Иоанн Креститель видит, что Дух, то есть Святой Дух, в виде голубя нещел и почил на нем. Да? Значит, уже рождение Сына подразумевает рождение и Святого Духа. Так что Святой Дух шествует на земле, когда шествует космический Христос, то есть Сын Бога и Святой Дух Бога. Они на земле инкарнированы. Это, между прочим, не совсем хорошо понимают некоторые последователи антропософов, но это не наша проблема. Одним словом, то, что шевельнулось, отвечает, то, что шевельнулось Святым Духом, это действительно та сила, которую осуществит человечество именно в шестой культуре. Потому это Богоматерь, носитель той силы, которую раньше принимал от Яхвы, а теперь от Святого Духа. Значит, Святой Дух будет работать, и к шестой культуре уже человечество будет рождать совсем по-другому, чем это было по стилю Яхве.
Вот теперь понятно мне, спасибо.
Да. И причем два раза говорится, потому что это подчеркивается, это самое трудное понимание для понимания, самый трудный момент. Потому что человек к первому столетию человек был полностью сыном Яхве. Панагромно. И крона родственная идет от Яхве, любовь идет от Яхве, а теперь идет любовь от Святого Духа. Это нечто новое, и Иосиф не понимает это. Это подчеркнуто намеком. Там не совсем правильный точный перевод, но это мы должны добавить, что Иосиф не понимает, в чем суть. Что она носит в лоне? Дитя. Какое дитя это? Он не понимает, что это за радость. Не понимаешь, что это носитель не народного духа, а вселенского духа, уже Святой Дух присутствует у него в зачатке, да?
В чем их внешнее проявление лотосов?
Так, понятно. Внешнее духовное проявление, но не физическое. Ответим?
Да.
Когда ясновидящий, когда человек, постигающий мышление, я потому сказал, если вы помните, когда мысль поднимается в высшие сферы, мы должны воспринять уже свет. Поток мышления, то же самое, что поток света. Я, между прочим, я один момент пропустил, я сейчас добавлю, мне хорошо, что ты напомнил, дорогая моя. Когда мысль действительно просвещается истиной, тогда во сне человек видит море, но совершенно спокойное и прозрачное. Не мутное, не волнение, как они ученики это воспринимают, да? Море бушевалось и так далее. И когда это показатель того, что человек достигает хотя бы отчасти, хотя бы одну секунду, хотя бы две минуты и так далее, достигает правильного мышления. Когда мышление протекает чисто духовно, чисто духовное содержание, когда это начинает осознавать, человек, с одной стороны, начинает осознавать световой поток, и с другой стороны, во сне он начинает видеть море. Вода – это показатель, это отражатель эфирного. Вода – это и море, морская тишина – это образ правильного мышления в эфирном цикле. То есть не физическом, не в головном мозге, а в эфире. И показатель это того, что нам снятся тихие гладь морей или океана и так далее. Да? Внешне это никак не проявляется. Это есть чисто внутреннее, духовно-внешнее восприятие. Свет или тихое море. Не черное море мое, а тихое море.
Вот, я не понимаю просто, как вы разделяете, что это значит, физическая любовь и другая. Это как-то отдельно вместе на все существует?
Вопрос понял еще больше. Включительно до шестой культуры физическое стремление женщины к мужчине и обратно от мужчины к женщине это пока правомерно. Но оно должно закончиться только в шестой культуре. Человек не способный к духовным восприятиям, не способен и к любви душевной. Это самообман, когда мужчина клонится женщине, что я тебя люблю, так, это все не то. Это все же материалистическое отношение к женщине. Когда душа действительно развита, она способна, душа способна к душевной любви. Если человек не развит, как бы он ни был бы красавцем или таким, или таким, это не помогает. Физические отношения остаются на физическом уровне для душевно неразвитого человека. Поэтому человек должен принять свет Святого Духа, чтобы он был бы способным и душевно любить того человека. Это будет мужчина или женщина, это не мы. Поэтому человек сейчас не полностью материалист, не полностью идеалист, я имею в виду хорошую смысл, то есть те люди, которые относятся которые находятся в потоке духовного мировоззрения, они способны и на душевную любовь, и на, то есть на бескорыстную любовь. И они способны, ну, это пока идет от наследства, да, и к физической любви. Физическая любовь есть физическое отношение, физическое, это тоже огромная культура души, огромная культура чувства красоты, да, чувства родственности, во-первых, да. Ты можешь любить совершенно некрасивого человека, но все равно любить и тянется мужчина к женщине и наоборот, да. Но что касается душевной любви, здесь должна быть развита душевная культура, должна развиться. Если душа человека неправильно не понимает ни красоту в искусстве, ни так, ни в щупец, ничего, какая же это душа? Это не душа, это то, что компоновые конституции из физического строения, то есть чистый материализм. Только те люди, которые начинают понимать духовную науку, в них развивается совершенно бескорыстное душевное отношение к другому человеку, будь это мужчина или женщина. Я ответил вопрос. Да?
Когда мы постигаем духовную науку, это мы двухлепестковый развиваем, но мышление, когда усиливаем, то это мы двухлепестковый лотос развиваем.
Да, да. Но мы должны знать, что из характеристики, как достигнуть познания вещих миров и концовка тайноведения, мы должны знать, что это многогранный двухлепестковый лотос, многогранный по своей сути. Но так как оно находится в области головы, в области эфирного тела. Да? Потому что эфирное тело в основном активен в разуме, то есть в сфере головы. Да? И это один из важнейших качеств. Интеллектуальное, духовное, интеллектуальное, спиритуальное и духовное, интеллектуальное развитие. Это одна сфера. Но помимо этого, двухлепестковый лотос имеет и другие способности. Но в основном, разумеется, это чувство разума. Поэтому, дорогие мои, вы должны счесть меня так, односторонним. Я говорю так. Без духовной науки, без Святого Духа, без приобщения к Святому Духу человек не способен ни душевно любить, не способен и духовно любить. Душевная любовь идет от души, от развития души, которая самостоятельна по своей сути от физических наследственных качеств. Это мы должны делать. Потому что, конечно, мы воспринимаем, мы живем в пяти органах чувств, земных внешних органов чувств, это материализм. И он не надо окрашивать разными. Например, я приведу пример. Любовь Ромео и Джульетты, она не душевного порядка, она физически душевного качества. Потому что Ромео и Джульетта, они еще 16-15-летние, где они, человек, достигнув 60 лет, еще не знает духовную науку. Как им тягаться на? Между прочим, доктор очень сильно критикует драмы и трагедии Шекспира. Но это один из... Я хочу сказать, что наше материалистическое отношение, когда обосновывается чисто физическими ценностями, и когда там подкрадывается, что я тебя люблю душевно, духовно, и не знаю ни души, ни мир души, ни мир духа, это пустые слова, это обман. Мужчина обманывает женщину, женщина обманывает мужчину и так далее. Я надеюсь, тебя способен на все. Неправда это. Неразвитая душа это не может осуществить. Вы меня простите за категоричность. Но в данный момент, в пятой культуре, человек может любить физически, душевно, но и душевно должно развиться, и духовно развиться. Да? Это зависит от индивида. На каком уровне ее сознание, чисто физическое, не способен на душевную любовь. Это исключено. Душа, если не развита, как думает, любит души из души. Когда душа вполне всеми своими материалистическими ценностями, материалистическим познанием, сознанием. Сейчас присутствуют две любви в душе человека. Как Лермонтов говорит, весь ангел весь чист, дьявол весь черный. Только в душе человека, а и один, и другой присутствует. Это задача пятой культуры. Преодолеть фаустовскую природу человека. В шестой культуре уже душа не должна быть фаустовской. Она должна преодолеть двойственность души должна преодолеть. Преодолеть благодаря российской славянской душе, которая привлечет в душе космические силы метаморфозы, о чем мы говорили сегодня.
Ангел может помочь в болезнях физических? Тело. Ты сказал, ангел только его в голове как бы осуществляет в разуме.
Это почти ангел в голове.
А ангел-хранитель может?
Ангел-хранитель живет в сердце. То есть самое интимное отношение к нам имеет наш ангел-хранитель, но этот ангел-хранитель сейчас кем является? Я же сказал. Это утешитель.
Утешитель, да. Суликов.
Ангел-хранитель это Михаил.
Да.
Потому что сейчас, как ангел, как архангел, так и духи эпохи, они уже переходят грани разделений. Это русский человек, это грузин, это чеченец, это кавказец, эту проблему уже не существует.
Безнационально.
Сейчас ангел, это ангел для души. Есть личное и сверхличное. Если не было бы сверхличности, тогда Святой Дух не присутствовал бы в человеческой душе. То есть ангел, хранитель, который живет в сердце, пускает силу Михаила, то есть в ненациональном настроении души. Вот я еще вспоминаю одно слово, и я хочу это озвучить. Это 5 глава Евангелия от Матфея, 39 стих. Неправильно понимается. Не противопоставляйте себя злу. Очень хороший перевод Бондарева. Просто уникальный. Это значит не противление злу. Нет, это не то, неправильное слово. Вот это очень хороший перевод. Так, точный перевод. Когда ты противопоставляешь чему-либо, это есть субъект и объект. Это противопоставление. Когда ты не осуждаешь, ты снимаешь противопоставление. А когда ты говоришь, вот это зло, я не буду бороться, но это зло существует, это противоставление получается все равно. То есть сила сострадания и сила понимания другой души упраздняет противостояние. Здесь говорится не об активном участии, а о душевном сознании. Твое сознание должно противопоставлять себя злу. То есть ты не должен, когда ты противопоставляешь, ты по сути против идешь. Это надо убрать. Как солнце светит одинаково. Добрым и злом. О чем? Как заканчивается 5 глава, 44 стих. Я имею в виду, что противостояние это значит двойственность сознания, сознание добра и зла. Когда мы глубоко знаем идею реинкарнации, у нас снимается двойственность. То есть снимается осуждение, снимается противостояние. Ты почему осуждаешь другого человека? Потому что против тебя стоит. Ты как будто хороший, он как будто плохой. Это и есть противостояние. Не надо обманывать себя. Когда ты сострадаешь человеку, ты действительно уже живешь его душой. Что-то воспринимаешь из его душевной жизни. И это проблема мистической пути человека. Это очень сложно. И без душевного развития, причем высокого развития, без глубокого внедрения идей реинкарнации, это никак не упростится. Потому что человек очень сильно ошибает другого человека. Потому что не воспринимает того, что человек живет в метаморфозах. Это снимается с возрастом. И вообще не снимается. Надо подождать любой реинкарнации. Но в возрасте это должно уже преодолеть. Это правильный путь. Когда духовная наука дает свои плоды, значит, сила осуждения меркнет в душе. Значит, духовная наука работает уже в душе конкретно. Оно продуктивно в душе. А когда у тебя сила осуждения, вот это плохой человек, это негодяй, это подлец, это преступник. Это куда? Куда? Негодяй совсем не годится. Надо посмотреть не то, что свысока, а из идеи реинкарнации сверху надо посмотреть на эту проблему. Когда это личность не удаляет личности. Хотя бы тебя оскорбляют. Поэтому любите прекрасное, прекрасно разбираться эзотерически и ожидать новую красоту. Красота, рожденная из Святого Духа. блеск истины. Рафаэль еще это предсказал. Красота – это блеск истины. Это рождается только в эфирном мире в основном. Всего хорошего, дорогие мои.
Спасибо.
В следующее воскресенье у вас, наверное, накопятся вопросы по Матфею. Если нет, тогда мы продолжим нашу беседу.